Братья и сестры, я очень рад, что здесь на вашей конференции братья усмотрели, чтобы иметь беседу о работе среди мусульман. Это будет слайд-беседа. Я попрошу хористов перейти в зал. Я тоже, мне удобнее с балкона будет. Братья и сестры, почему мы в Украине говорим о работе среди мусульман? Потому что миллионы мусульман живут рядом с вами. И то, что они оказались у вас, это Божье провидение. Мусульмане, живущие вот в русскоговорящих странах, они более открыты для Евангелия. Я как-то попал в Москве, в центре Москвы. Есть община или церковь, состоящая из одних киргизов, там их 70 человек. А началась работа очень просто. У одного брата с Украины там была квартира. И он познакомился с некоторыми трудовыми мигрантами. Они попросились у него, ну, на квартиру. Он там с ними беседовал, они звали друзей своих. И таким образом началось движение, и сейчас там большая церковь. В Украине еще есть много духовной литературы на языках, на киргизском, на узбекском языке. И если кому-то нужна литература, обратитесь к братьям. И, ну, достаточно литературы. Мы для работы среди мусульман хорошо знать, ну, как бы, хотя бы общие сведения об исламе. В книге Бытие 17:20 мы читаем такое слово: «Я благословлю Измаила». Дело в том, что Мухаммед, основоположник мусульман, он является прямым потомком Измаила. И мусульманам принадлежит обетование. И вот 4 или 5 даже обоснований вот этого обетования. Во-первых, Измаил как сын Авраама. В Бытие 18:19 Бог говорит: «И сынам твоим», то есть не только Исааку, но обетование принадлежит и Измаилу. В самом имени Измаил тоже есть обетование, оно означает «Бог слышит». Лично Измаилу Бог дает обетование, это 17:20 мы упоминали. И более того, двум сыновьям Измаила, об этом записано в книге пророка Исаия, 60 глава, сын Измаила Кидар, и там написано, что сыновья Кидара, овцы кидарские, взойдут на жертвенник, на алтарь Господень. И упоминается второе имя Измаила, это Навайов, в книге пророка Исаия, 60 глава, 7 стих. Вот на этом кадре вы видите население Земли, всего 7 миллиардов человек. И четвертая часть, то есть 2 миллиарда человек на Земле, они исповедуют ислам. В странах бывшего Советского Союза проживает более 90 миллионов человек, исповедующих ислам. Это огромные цифры. В Средней Азии 53 миллиона мусульман. В России 20 миллионов человек, считающих себя мусульманами. В Закавказье 11 миллионов. Здесь показана статистика некоторая, вот численность этих народов. Узбеков больше всего, 24 миллиона. Азербайджанцев 7,5, татар 7, казахов 7 миллионов, таджиков почти 7, туркменов 4,5 миллиона, киргизов 4, башкиров 1,7 и чеченцы 1,4 миллиона, ну и еще некоторые другие народности. Кроме того, есть в республиках разных, в России, в Украине, в Молдове, в Беларуси, трудовые мигранты из стран Средней Азии. Мы понимаем, это не просто переселение, это не просто из-за экономических, скажем, каких-то мотивов, это Божье провидение. Дело в том, что попасть в мусульманские страны иногда бывает трудно. Они закрыты. Более того, люди, живущие у себя на родине, ну, у мусульман как бы менталитет такой, особенность, они боятся друг друга. И если мы начинаем там им свидетельствовать, они смотрят на соседа влево, вправо. А здесь мусульмане, они открыты для Евангелия. И вот смотрите, узбеков 2,3 миллиона трудовых мигрантов. Это, я думаю, официальные данные, на самом деле их значительно больше. Таджиков 1 миллион, киргизов 500 000, казахов 500 000, туркмены есть всего 4,5 миллиона. В странах Азии уже на миллиарды идет исчисление. Ну, здесь в Азии, в Африке, в Европе, в Америке, в Австралии. Ну, это общие, как бы, вот такие данные. Ну, а теперь здесь показана ортодоксальная система, вернее, религиозная система ортодоксального ислама. Верхняя часть схемы изображает историю развития ислама. Дело в том, что основой мусульманского учения являются три как бы священных книги. Это Коран, Сира и Хадисы. Вот, друзья, если вы хотя бы, ну, имеете намерение что-то делать в этом плане, свидетельствовать, вам нужно хотя бы общее сведение, ну, что-то запомнить из этого. Коран – это священная книга, основная священная книга мусульман. Сира – это биография Мухаммеда. Зачем нужна сира? Вообще это не книга, а множество, тысячи книг. Но называют их как бы одной книгой. Они описывают биографию, жизнь Мухаммеда. Дело в том, что в Коране очень мало, ну, как бы повелений или заповедей, или, может, их вообще нет. И тогда мусульмане объясняют так, что все, что делал Мухаммед, так мы тоже должны делать. Иногда доходит даже до абсурда. Ну, например, если Мухаммед болел в детстве эпилепсией, то мусульмане называют эту болезнь святой болезнью. Когда-то Мухаммед в одном кишлаке зашел по нужде, и там было очень грязно и, ну, неопрятно, и он брюки немножко подкатал, вот, штанину. И теперь многие мусульмане тоже так ходят. Их спрашивают, зачем вы это делаете? Они говорят, мы не знаем, так Мухаммед делал, и мы так тоже делаем. То есть сира – это как бы образец жизни для мусульманина. А хадисы – это предания. Предания бывают устные, письменные. И вот в сумме сира и хадисы составляют сунну. Вот движение среди мусульман, сунниты, отсюда берет начало. Нижняя часть схемы раскрывает сущность ислама. Учение ислама можно условно разделить на две части. Первое – это шариат, исламский закон. Он включает в себя культ, семейное право, коммерческое право, судебное, уголовное, уголовный кодекс и практически все сферы жизни человека. А иман – это, по-нашему, это догматика мусульман. Интересно, что она очень похожа на христианскую догматику, но это кажется только, ну, на первый взгляд. Догматика включает в себя, ну, несколько частей учения о Боге, об ангелах, о священных книгах, о пророках, о суде вечном – и даже предопределение. По-нашему это кальвинизм. Вот какие религиозные течения в исламе? Ну, основные течения – это два. Вообще мусульмане обычно говорят о своем единстве. Якобы в христианстве много делений, течений. На самом деле у мусульман еще больше разделений. Но два основных – это сунниты и шииты. Суннитов 90% среди мусульман и 10% шиитов. В чем основное их различие? Шииты считают, что главным имамом, имам – это ученый мулла в мусульманстве, главным имамом может быть только прямой потомок Мухаммеда, а сунниты считают по-другому. Но кроме того, есть народный ислам. Народный ислам – это номинальные, так скажем, верующие. Они мало читают Коран или вообще не читают. И таких последователей в исламе очень много. Существуют еще различные секты. И здесь показаны страны ислама, живущие по законам шариата. Это на государственном уровне принимаются эти законы. Это Пакистан, Судан, Афганистан, Иран, Саудовская Аравия и Ливия. Ну, а теперь знакомство с биографией Мухаммеда. Он родился в 570 году, умер в возрасте 62 года. Родился он в племени кирейшитов. Это было очень бедное племя, но особо религиозное. Это племя было хранителем священно-черного камня Кааба. Этот, по преданию, этот камень был метеоритом. И в этом языческом святилище было 360 идолов. И главный идол носил имя Аллах. Я сразу скажу, потом мы еще вернемся немножко. Иногда есть верующие, которые утверждают, что Аллах – это происхождение, или происхождение это слово берет начало от еврейского слова «элаах». Да, немножко похоже по названию, друзья, но ничего общего нету между этими двумя именами. Мухаммед рано осиротел в детском возрасте, и его передали на воспитание в другую семью. Он болел с детства, вот у него была эпилепсия. Историки мусульманские считают, что он был неграмотным, и до конца жизни он не научился ни читать, ни писать. Но вел добродетельный образ жизни. Его звали Ал-Амин, что означает «правдивый». В 25 лет он женился на богатой вдове. Ее звали Хадиджа. И в связи с этим он получил возможность немного работать. Она была богатая. И он много времени проводил в одиночестве, в размышлении. И в 40 лет он объявил себя пророком. Это было в 610 году новой эры. Но когда он получил первое откровение, он сильно напугался. Он пришел домой и рассказал жене, что, наверное, шайтан вселился. Шайтан – это дьявол, или, говорит, джинны – это бесы. Но она убедила его, что это откровение от Аллаха. И он поверил этому. Мухаммед имел несколько видений в своей жизни. Перед переселением в Медину он пережил странный случай, который произошел с ним однажды ночью во сне. Он утверждает, что ангел Джабриил пригласил поехать его верхом на коне по имени Бурак на небеса, но это длинная история. А жена утверждает, что всю ночь он проспал у нее на коленях. И в этом путешествии он видел многих пророков и имел встречу с Аллахом Всевышним. И якобы Бог ему сказал, что каждый мусульманин должен молиться 50 раз в день, читать намаз. Но позже мы поговорим об этом намазе. И когда Мухаммед шел уже обратно от Аллаха, то он встретил Моисея, и Мухаммед рассказал ему о повелении Бога. Моисей убедил его пойти назад и просить Бога, что это невозможно 50 раз в день молиться. И Мухаммед упросил Бога хотя бы 40 раз. Моисей снова говорит Мухаммеду, что 40 раз – это тоже нереально. И так Мухаммед ходил несколько раз, пока Аллах разрешил молиться 5 раз в день. Но это очень похоже на историю из Бытия, когда Авраам ходатайствует за Содом и Гоморру. Мухаммед имел 11 жен. Это мусульманские историки не отвергают. Самой младшей из них было 9 лет. В 622 году он бежал в Медину. Почему он? Ну, в древности это город Ястриб. Почему он бежал? Потому что там в Мекке его учения не принимали. И он, ну, люди ожесточились против него. Он просто вынужден был бежать. А в Медине его влияние усилилось. Мединцы занимались грабежом караванов, и там он очень быстро разбогател, и его избрали, ну, как начальником города. Позже Мухаммед ставит себя наравне со Христом, называет Коран его печатью пророков. Но удивительно, Коран утверждает, что Иисус Христос безгрешен, а Мухаммед был грешником и даже просил у людей прощения. Коран утверждает, что о Мухаммеде написано в Ветхом Завете. У нас нет времени разбирать подробно эти места Писания. Ну, например, где Моисей говорит: «Пророка, как меня, из среды вас воздвигнет вам Господь». Вот мусульмане говорят, это именно сказано о Мухаммеде. Умер он в 632 году, но и после его смерти произошло разделение. Вот здесь теперь вероучение мусульман. Мы еще раз посмотрим. Они верят в Аллаха или в Бога Всевышнего, верят в ангелов, в священные книги, пророков, в судный день и в предопределение. Что значит вера в Аллаха? Кто такой Аллах? Он в Коране имеет 99 имен. Я уже говорил о том, что это слово очень похоже на слово «Элаах» или «Элохим». Но дело в том, что мусульмане никак, и даже само слово, лингвисты утверждают, что «Элаах» в еврейском языке, оно означает множественное число, то есть триединый Бог. В арабском языке Аллах, она подразумевает, никак не может, ну, подразумевать множественное. И мусульмане, для них это большой соблазн, когда мы говорим триединый Бог. Аллах нигде не назван отцом. Аллах не имеет сына. Удивительно, что в Коране ни одного упоминания, что Аллах любит людей. Это мусульманам вообще, ну, непонятно, как Аллах может любить людей. Больше того, Бог Библии святой. Об Аллахе в 17-й суре, сура – это книга, да, сура – это книга. В 17-й суре написано, что Аллах скрытый и хитрый. А в суре 3, аят 54, написано, что Аллах хитрейший из всех хитрецов. Друзья, вот когда мы об этом говорим, это не для того, чтобы в беседе с мусульманами сразу все это выдать и ожесточить их. Это просто для нашего, ну, как бы, понимания. Это совершенно другой Бог. Скажите, на кого это похоже, когда мы читаем в Коране: «Он хитрейший из всех хитрецов». И больше того, в другой суре написано, что Аллах хитрее всех хитрецов вместе взятых даже. Ну, я думаю, нам понятно, на кого это похоже. В Коране написано, что Аллах имеет право обманывать, Аллах меняет свои заповеди, и причем они, как утверждают, ну, эти учители Корана, они говорят, что Аллах выше слова. Ну, на нашем языке мы говорим «хозяин слова». Он может дать слово, может и забрать. Но они понимают буквально это. Аллах за взятки дает прощение. Вот вера в ангелов – это вторая часть вероучения. Мусульмане верят, что есть ангелы добрые. Джабриил – это архангел Гавриил, Михаил – архангел. То есть в Коране очень много встречается библейских имен. Когда мы понимаем, что мусульманство – это совершенно как бы другое учение, мы, ну, это неправильное понимание. Очень много библейских имен, библейских историй встречается в Коране, но очень много этих историй искажено. Значит, верят мусульман или догматика мусульман включает в себя, что есть злые ангелы, есть джинны, есть шайтан. Шайтан – это дьявол. Но удивительно, что они утверждают, что джинны рождаются так же, как и люди, женятся, размножаются, умирают, ну, наподобие, как и люди. Одни идут джинны, или джинны – это злые духи или бесы, а некоторые пойдут в жизнь вечную, а некоторые пойдут в вечную погибель. Вера в священные книги. То есть у них своя мусульманская священная книга, но они верят, сам Коран утверждает, что есть много святых книг. Ну, например, самые авторитетные – это Таурат или Тора по-еврейски. На нашем языке мы говорим «пятикнижие Моисея». Забур – это псалмы. Мусульмане очень почитают ветхозаветные книги. Инжил – это Евангелие. И Коран – последнее откровение Аллаха. Но мы немножко позже коснемся. Это только как бы внешняя сторона вероучения. А священные книги мусульманской религии, мы уже говорили, это Коран, сира и хадисы. То есть сира – биография Мухаммеда, хадисы – это предание. Вера в пророков Аллаха. Мусульмане верят, что Аллах послал на землю тысячи пророков, но самые почитаемые – это 14. Адам, Ной, Нух, Авраам, Ибрагим, Измаил, Исаак, Искак, Иаков, Якобус, потом Александр Македонский, великий пророк, Моисей, Муса, Давид, Дауд, Соломон, Сулейман, Илия, Иона, Иисус, Иса и Мухаммед. Вот 14 самых великих почитаемых пророков. Мусульмане верят, или догматика мусульман включает в себя веру в судный день. Они верят, что в знамения последнего времени. Мы говорим признаки последнего времени. Скажите, сколько у христиан признаков последнего времени? Я думаю, вы не знаете. У мусульман их 70. Они верят в приход Антихриста. Они верят во второе пришествие Христа. Но сразу скажу, друзья, вот это только внешняя сторона. Ну, например, если вы спросите мусульманина, а что ты понимаешь под вторым пришествием Христа? Он скажет так, что Иса-Масих – это Иисус Мессия, придет перед судным днем и всех не мусульман сделает мусульманами. Вот это в их понятие вера во второе пришествие Христа. Но хотя, как бы, вот такое понимание, оно не всеобщее среди мусульман. Есть в разных мусульманских школах и другие понятия. Например, некоторые направления мусульманские, они говорят, например, вот так, арабы говорят: пока до второго пришествия Христа мы живем по Корану, а придет Иса-Масих, и он принесет настоящее Евангелие, и мы будем служить Христу. Мусульмане верят во всеобщее воскресение, в суд Аллаха. Но что такое суд Аллаха? Что хотя Христос безгрешный, и он тоже будет судим, и причем Аллах будет судить почти произвольно, некоторые праведники попадут в вечное осуждение, а некоторые нечестивые попадут в Царство Божие. И вечное пребывание в раю и в аду, но оно тоже не совпадает по своей сущности или понятию. Ну, например, если вы спросите у мусульманина, что такое рай, он вам расскажет, что это сад цветущий, где течет одна река медом, одна молоком, и там, ну, и многое-многое другое, о чем даже стыдно говорить. Мусульмане верят в предопределение, и оно делится на два. Двойное предопределение – это, по-нашему, это строгий кальвинизм и предопределение всех жизненных дел. Ну, причем вот это второй пункт, он иногда доводит до абсурда вот в таких фундаментальных мусульманских странах. Примерно, к примеру, идет человек и видит, ребенок тонет, нельзя его спасать. Аллах просто решил, чтобы он утонул, и нельзя мешать планам Аллаха. Шесть обязанностей мусульман. Друзья, но я еще раз хочу сделать какую-то оговорку. Если вы хотите, ну, иметь какой-то контакт с мусульманами, работать с ними, свидетельствовать, я думаю, вам очень полезно будет знать, ну, хоть поверхностно, это общее такое, общее сведение о вероучении мусульман. Вот шесть обязанностей. Тахара – это ритуальное очищение, намаз – ритуальная молитва, саум – пост, закят – религиозный налог или пожертвование, хадж – это паломничество в Мекку и джихад – священная война. Я на каждом остановлюсь более подробно. Тахара – это ритуальное очищение. Значит, есть большая нечистота, маленькая нечистота и порядок очищения. Например, порядок малого очищения – это омыть ладони, прополоскать рот, промыть нос, помыть лицо, помыть руки до локтей, потереть голову, протереть над ушами и за ушами и омыть ноги. Вот если вы с кем-то из мусульман работаете, вы видели это малое ритуальное очищение. Эту обязанность практически все мусульмане выполняют. Намаз. Ну, считается, это ритуальная молитва. На самом деле, это не молитва, это цитирование сур Корана. Причем делают они пять раз в сутки. Это рано утром, потом перед обедом, после обеда, поздно вечером и ночью. Чтобы прочитать намаз, необходимо выучить на арабском языке первую 112-ю, 113-ю, 114-ю суру – это самый минимум. Вот, друзья, надо сказать, что в плане изучения Корана мусульмане, настоящий мусульман, мусульманин для нас будет большим примером. Они много знают наизусть, и причем на арабском языке. Вообще Коран, или позже мы коснемся этого, пока вот об этих обязанностях, они, молитва или намаз, у них происходит это цитирование этих сур и ритуальное очищение. Поведение во время намаза, направление тела во время молитвы должно быть направлено в сторону Медины, хотя в самом начале Мухаммед учил, что молиться надо лицом к Иерусалиму. Но однажды, когда он проповедовал среди своих последователей, один еврей сделал ему замечание, что-то он сказал из Ветхого Завета, и еврей говорит: «Ты неправильно процитировал Библию». И Мухаммед сильно обиделся на него, и на следующий день он объявил народу, что ночью он имел откровение, и теперь священный день, не суббота, а пятница, и молиться надо лицом не к Иерусалиму, а к Медине. Они очень благоговеют, ну, совершают благоговейная вот форма молитвы. Но я еще раз хочу сказать, что это как бы не молитва в полном смысле, а просто цитирование. Третья обязанность – это пост, саум, пост в священный месяц Рамадан. Пост – это воздержание от пищи в дневное время, и всю ночь они едят потом. И что удивительно, вот они практически все мусульмане соблюдают пост, это очень строго, наказание за нарушение поста. Я даже думал, может, и нам ввести такое правило наказания за нарушение поста. Там наказание какое? Штраф, денежный штраф. А потом, ну, это кассы церковные пополнились бы, наверное, и неплохо. Но и другое наказание есть, серьезное. Ничто не должно входить в уста или выходить в течение дня. Ну, в том числе курево, плевки и многое другое. Я слышал, в христианских кругах появилось такое понятие «сухой пост» и «мокрый пост». Слышали это или нет? То есть, летом можно мокрый пост, воду можно пить, а только не кушать. А сухой пост – это когда не есть, не пить нельзя. У мусульман строгий пост. Но ночью они всю ночь, буквально всю ночь едят, днем спят в посте. И в нашей среде, друзья, так тоже бывает. Один брат рассказывает, пришел на посещение в пятницу и спрашивает, супруга открывает двери. Он спрашивает, а где муж? Она говорит, ну сегодня ж пятница, он спит. И у них так, но ночные вот эти прием, ночной прием пищи, они объедаются, и у нас вот каждый год бывают несчастные случаи, скорая помощь усиленно дежурит и увозят от переедания, люди иногда умирают. Но есть исключения, вот в месяц Рамадан, для тех, кто в путешествии, для женщин в положении, для больных есть исключения. Следующая обязанность – закят, религиозный налог – это, ну, пожертвование выше, чем у нас принято. Там 20% от всех доходов, буквально от всех. Кроме этого, есть добровольное пожертвование. Они не входят в эти проценты. И особенно в разные праздники они делают подарки, доброе дело. Пятая обязанность – это хадж, паломничество в Мекку. Но это связано с разными ритуалами. Причем, вы знаете, это приобретает массовый характер. Массовый характер. Но она состоит в белом покрывале, обходят вокруг Каабы, это где тот черный священный камень. Потом путешествую в долину Арафат, 23 километра пешком, и молодые, и старые идут. Потом посещение горы Милосердия, жертвоприношение, обед, побиение шайтана камнями. Вот в этом году в Медине произошло страшное событие, там тысячи погибли при побиении шайтана камнями. Там что-то не отрегулировано было, и два потока столкнулись, и тысячи людей погибло. Вот эта фотография, это миллионы здесь паломников. Миллионы, друзья. Я думаю, как? Наверное, нельзя сказать, с них пример надо брать, но я иногда удивляюсь, как усердно служат мертвым богам. Это все люди. И шестая обязанность – это джихад, священная война. Причем джихад бывает вооруженный и мирный джихад. Вооруженный джихад, ну, это известно, когда они мечом и оружием захватывали целые страны, покоряли. А мирный джихад – это все, что мусульманин может сделать во имя или в пользу Аллаха. Вот я удивлялся, недавно был в Германии, и вы тоже, наверное, знаете, какое там движение мусульман. Но в Германии только планируют, что в этом году они примут 1 миллион беженцев мусульман. Это не что иное, как джихад. Я читал, бывший премьер-министр Турции, он говорит, вы думаете, это просто беженцы? Это джихад, Это мирный джихад, это священная война, Европа нашей будет. В Голландии, например, на сегодняшний день в год рождается больше мусульманских детей, чем детей у коренных жителей. И нетрудно предположить, сколько лет нужно, чтобы Голландия или вся Европа стала мусульманской. Или, например, мирный джихад, если мусульманин делает девушке, не мусульманке, предложение, и она выходит за него замуж, это он делает во имя Аллаха, ну, чтобы приобщить людей к исламу, это тоже джихад, и джихад обильно вознаграждается Аллахом. Но теперь немножко о Коране. По утверждению Мухаммеда, существовал вечно на небесах и получен им в течение 23 лет, состоит из 114 сур, это книги, и аяты, это стихи. Был написан не Мухаммедом, мы отмечали, что он сам неграмотный был, и притом был написан даже не во время жизни Мухаммеда, а примерно через 100 лет после его смерти, но был закончен, как бы утвержден Коран. Первоначально имел много версий, потому что много было, ну, как бы свидетелей, которые с его слов писали, а после его смерти один имам, он собрал все версии и подредактировал, остальные сжег, а одну объявил священной, и таким образом на сегодняшний день, ну, как бы одна версия Корана. Интересно, что в Коране множество противоречий. Но мусульмане или ученые мусульманские очень легко объясняют эти противоречия. Те суры, которые написаны позже, они имеют большую силу и как бы отменяют ранее написанное. В Коране много искаженных библейских историй. Например, у нас мы проводили благовестие, и в последний день собрание было. И только мы закончили собрание, и мулла зашел. И он вел себя очень спокойно, но просто молча. И создалась какая-то ситуация не очень удобная. Я спрашиваю, вы мулла? Он говорит, да. Вы могли бы нам помочь? Он говорит, охотно помогу. В чем помочь? Я спрашиваю, вы могли бы сказать, зачем мусульмане приносят жертвы? Баранов жертву приносят. И он говорит, охотно расскажу. Был пайгамбар Ибрагим, то есть был пророк Авраам. Аллах ему сказал, зарежь сына своего. Но он поднялся на гору и взял кинжал, и по шее его так провел, и смотрит, говорит, не режет. И Ибрагим думает, наверное, кинжал тупой. Взял камень кинжалом, ударил, и камень пополам раскололся. Он удивился, говорит, вот это да, еще раз по шее провел, не режет. Ну, а потом Аллах сказал, вон баран. И с тех пор все мусульмане приносят в жертву баранов. Ну, вот так вот, такие версии очень, но странные и противоречивые. В Коране нет учения о высокой нравственности. Значит, Коран утверждает, или мусульмане утверждают, что человеку можно говорить неправду в четырех случаях. Какие это случаи? Муж может обманывать жену. Например, если каждая жена знает, что если в доме появились деньги, то очень скоро появится вторая жена. Поэтому жена старается эти деньги, ну, растранжирить как только можно, чтобы, ну, себя как-то обезопасить. Когда муж это заметит, он начинает обманывать жену. Он приносит домой половину зарплаты и говорит, понимаешь, кризис, фирма наша там банкрот, и вот шеф дает только половину зарплаты. И вот так вся жизнь проходит в обмане. И это допустимо, это нормально. Говорят, Аллах милостивый. Если человек попал в какую-то трудную ситуацию, он может обманывать. Жена может мужа обманывать. Допустим, она была у матери и задержалась там, приходит домой, И муж спрашивает, где ты так долго была? Он не разрешает к матери ходить. Она говорит, ты знаешь, в магазине большая очередь была. И начинает клясться Аллахом и Кораном и всем, что только... И это нормально, это не грех. Это нормально, Аллах разрешает, Аллах милостивый. Или, например, такой случай, когда человек, мусульманин попадает в опасность. Ну, до сих пор мусульмане не могут провести грань, где начинается эта опасность. Ну, например, водитель нарушил правила дорожного движения, и инспектор останавливает, он говорит... Сын попал в аварию, я сильно спешу. Ты уж прости, он будет клясться всем только, кого он знает, и матерью, и Аллахом. Ну, и это нормально, он просто попал в опасность. Ну, и можно еще обманывать, когда мусульманину угрожает, ну, какой-то, допустим, попал он в другую среду, он может даже отречься от Аллаха, но самое главное, чтобы он в душе это не сделал. Если он в душе отречется от Аллаха, ему один суд – это смертная казнь. А языком отрекаться – это вполне нормально, это позволено, потому что он попал в опасность. Коран утверждает истинность священных писаний, Библии. Вот эти места, тексты, можно было бы пометить. Вторая сура, 89 стих, вторая 95, вторая 107, пятая сура, 72 стих. Даже Коран призывает держаться Писания. Писание – это однозначно. Все мусульмане понимают, когда в Коране написано Писание, это Ветхий и Новый Завет. Иногда уточняется Инжил или Тора, там Таурат, но когда Писание, это вся Библия. Но мусульмане сегодня утверждают, что Писание искажено. Ветхий Завет исказили евреи, а Новый Завет исказили христиане. Если вы когда-то услышите вот такое утверждение, я советую их спросить. Скажите, а когда было искажено Писание? До Мухаммеда? Или после? Они обычно говорят, конечно, до Мухаммеда, это давно было. Вы можете сказать тогда, но в Коране написано, что Писание истинно. И тогда обычно они говорят, ох, я ошибся, это было сделано, исказили после уже Мухаммеда. Ну, тогда можно, ну, сегодня нетрудно доказать, что есть... рукописи, вот кумранские находки, рукописи, которые утверждают, что Священное Писание, по крайней мере, с первого века, ну, никак не могло быть искажено. И тогда они говорят, ну, я точно не знаю, или до Мухаммеда, или после, ну, я точно знаю, что Писание искажено. Коран утверждает, мы уже говорили, что в Писании написано о Мухаммеде. Интересно, что есть сходство, есть различие Корана и Инжила. И вот здесь на двух кадрах показано. Ну, например, имя Христа упоминается в Коране 93 раза. Удивительно, когда мусульмане говорят, я не верю в Иса Масих. Это мусульманин, который, вероятнее всего, никогда не читал Коран. Мусульманин, который читал Коран, ему очень знакомы эти библейские имена, и особенно Иса Масих, Иисус Мессия. Коран говорит о непорочном зачатии Иисуса Христа. Называет Христа Словом Бога и Мессией. Масих – это Мессия. И говорит о чудесах Христа. И даже о тех чудесах, которые не записаны в Евангелии. Например, есть в Коране записано, что когда Иисус был мальчиком, то он в песочнице с детками соседскими лепил птичек, и потом, когда красивую слепил, дохнул на нее, и она ожила и полетела. Ну, вот такие даже нелепости записаны в Коране. Коран утверждает, что Инжил и сам Масих получил от Всевышнего. Вот это важные моменты, которые мы можем при беседе говорить, свидетельствовать. Коран признает, что Христос вознесен живым на небо. Это Коран утверждает. Он признает его безгрешным и говорит о втором пришествии Христа. Мы тоже уже говорили. Но различия по своему объему, около 80% свидетельств Корана о Христе истинны, ну, как бы совпадают. Но основные истины искажены. Ну, например, Коран считает богохульством называть Иисуса Христа Сыном Божиим. Это непростительный грех. Это поношение на Аллаха. Аллах не рожден и не рождал. В Коране так записано. Поэтому это как бы тяжелый, самый тяжелый, ну, один из самых тяжелых грехов. Значит, о чудесах мы уже говорили. Иисус, Коран утверждает, что Иисус не был распят, не умер и не воскрес. В Коране есть три версии. Каким образом не умер? Одна из версий утверждает, что когда Иуда предал Иисуса Христа, то Аллах сделал так, что он стал похожим на Христа, и первосвященники-книжники Иуду схватили и распяли его на кресте. Вторая версия, что когда пришли в сад Гефсиманский вот воины, то Иисус, увидев этих воинов, говорит ученикам, кто захотел бы вместо меня получить награду на небе? И Петр сказал, я. И Петра распяли. А третья версия, что Иисуса все-таки пытались распять, но он не умер. И в холодном гробу он воскрес, или не воскрес, а ожил. А потом он еще долго лет жил в другой стране, имел детей и тому, и многое другое. Многие слова в Коране имеют совершенно другое значение, чем в Библии. Например, ад, рай, грех. Ну и вот такие основополагающие понятия имеют другой смысл. Распространение ислама. Вот смотрите, друзья. Вот это не где-то в Мекке, это в Москве, на Большой площади. В праздник собралось более миллиона мусульман. Ислам распространяется. Много последователей, много молодежи. Мечети строятся. Соблюдение намаза. Вот посмотрите, это тоже даже не в исламской стране, это тоже в России, в разных городах, Москва, Петербург, я думаю, у вас в Киеве, я уверен, что тоже что-то подобное. В больших городах миллионы, вон полиция стоит, охраняет. И что удивительно, у меня есть другой снимок, дождь идет, они без зонтиков совершают намаз. А намаз можно совершать только без обуви. В носочках белых, в рези стоят. И вот такое усердное служение. Условия немножко другие, чем у нас. Но вот как удивительно, вот они верны своему. Массовость мусульманских праздников. Ну, здесь тоже подобная фотография. Кстати, вот они в носках стоят, но здесь не похоже, что дождь. И это везде, везде. В азиатских странах в праздничные дни выходной. Море крови льется жертвенной. Но очень тщательно соблюдает. Меняется внешний облик мусульманского народа. Это вот я у нас сделал фотографию. Вот посмотрите, сестры особенно, как иногда непонятно нам, братьям. Вот мы просим. У нас иногда, я так говорю, борьба идет на миллиметры. Чуть шире косыночка, чуть длиннее юбочка. А здесь вот никто их не заставляет. Это добровольно они делают. Иногда у нас сестры говорят, жарко от косынки, она тяжелая, голова болит, волос сечется. А здесь это вот почти... Но это юг Средней Азии, где страшная жара, и им почему-то не жарко. Они делают это добровольно ради мертвых богов, ради мертвой религии. Возводятся мечети не только в мусульманских странах. Например, в Германии в 1968 году было всего 3 мечети. В 2010 году уже стало 1500 мечети. В этом году я был в Германии, и там статистика такая. На сегодняшний день 8500 мечетей построено в Германии. Это только в Германии. Мусульмане попросили римского папу построить мечеть на территории Ватикана. Это крошечная земля. Заплатили большие деньги, получили землю и сказали, это самое высокое строение будет на земле мусульманской, ну, из церквей, скажем, вот, и католических. Это будет самое величественное строение. Вот посмотрите, это мечеть у нас в столичном городе, в Астане. Какая величественная. Я был в Голландии в мечети. Но очень дружелюбно имам принял, объяснял, повел по мечети. Это удивительно и богатейшее строение. Все из мрамора, все так удивительно сделано. Как усердно служат. Это мечеть в маленьком поселке у нас в Казахстане. Маленький поселок, 50 дворов. В каждом кишлаке, в каждом ауле должна быть мечеть. Начали активную работу мусульманские миссионеры. Вот ходят, но, скорее всего, у нас они увидели. Ходят, раздают свои трактаты, беседуют из дома в дом, как книгоноши. Интересно, брат рассказывал, летел самолетом на Петербург. Большая группа мусульманских миссионеров в самолете, человек 50 их было. Ну, и он попал рядом с сиденьем его, ну, со старшим с их группы. И вот брат спрашивает, кто вы, куда, откуда? Он говорит, это миссионеры, мы будем работать. Брат спрашивает, в мечетях? Нет, в народе будем работать. В народе работать будем. Но что удивительно, когда самолет вышел на взлетную полосу, у них время намаза, пришло. Они расстегивают все ремни, коврики и на колени встают. Стюардессы бегают, говорят, что вы делаете? Что вы делаете? Самолет идет на взлет. Никто не мог, так они и взлетели на коленях, на коврике. Вот как удивительно, друзья, бывает. А нам стыдно в поезде или где-то там просто руки сложить и помолиться Богу. Нам как-то неуютно, стыдно. Кто-то увидит, помешает, может быть. Но это вот для размышления. Какие мусульманские праздники? Курбан-айт – это как раз принесение, нет, каждая пятница недели, священный день. Курбан-байрам – это жертвоприношение Авраама. Мусульманский Новый год, день рождения Мухаммеда, путешествие Мухаммеда на небо, Рамадан, месяц поста. Ну вот некоторые особенности мусульманского учения. Такие это, ну я, наверное, на хиджра, это переселение Мухаммеда и его последователей. Оно очень похоже на джихад. Я говорил джихад, но там еще есть подразделение хиджра. Дело в том, что Мухаммед вынужден был из Мекки переселиться в Медину. И они говорят, если это сделал Мухаммед, то каждый правоверный мусульманин за свою жизнь должен сделать переселение во имя Аллаха. Вот подумайте, друзья, и сегодня миллионы бросают свои обжитые места в Сирии, в Ливане, где там, в Африке и везде, и переселяются. Зачем? Они говорят, потому что наш учитель так сделал. Я смотрю, друзья, вот у нас миссионерское служение – немножко как бы, но теряет силу. И думаю, неужели, как понять это? Почему сегодня так мало ревностных тружеников, которые ради Бога куда-то могли бы переселиться для благовестия? И вот последний кадр. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Друзья, я хочу повторить, миллионы мусульман живут рядом с вами. Не вы пошли туда, переселились в Афганистан, Таджикистан или еще куда-то. Бог послал к вам. Они живут рядом с вами, работают рядом с вами. Мы где-то на общениях предлагали так братьям. Вот хорошо было бы, если кто-то имеет квартиру, домик, и попробовать вот по принципу братских домов предоставить жилье вот этим трудовым мигрантам. Дело в том, что они экономят каждую копейку, им платят мало. И они иногда одну кровать на двоих используют. То есть один работает днем, а второй отдыхает днем, тот, который ночью работает, ради экономии средств. Если вы предложите домик и чуть дешевле квартирную плату, у вас вот дома будет поле для благовестия. И тем более вам они будут платить за благовестие. Вы только им чайку налейте, иногда плов приготовьте. И они вот-вот перед вами, вот работа, вот поле это. И так можно благовествовать. И этот опыт уже имеет успех. Я уже рассказывал, так в Москве было, в других местах. Подумайте, помолитесь об этом. Найдите пути к этим сердцам. Да благословит вас Господь. Аминь.